просветление. В последнее время моя душа отдыхает больше в пространстве тишины. А если текстов, то тех, которые возвращают меня к себе, в себя, а не в прекрасные миры, созданные словом других людей. Если представить, что я океан, то мои волны выплескиваются на твердые берега словесных конструкций, омывают их и возвращаются обратно. А теперь представьте себе океан, который решил бы, что за пределами его самого существует истинный океан, где-то подальше от берега или за облаками. И будучи неудовлетворен собой, океан постоянно мечтал бы о том, что когда-то, в награду за то, что он будет хорошим океаном, великий истинный океан сделает его чем-то другим, кроме того, кем он уже является. У нашего невротического океана существует иллюзия отделенности от всего, что его окружает. Иллюзия, что он плохой, и что что-то извне может его улучшить. Нам так трудно признать себя как есть, принять себя как есть, просто быть теми, кто мы уже есть. А еще сложнее принять, что и берег нашего океана, и небо над нашим океаном тоже является нами. За концепцию «я плохой», «со мной что-то не так», «мне надо стать лучше», наше эго будет воевать до последнего патрона. Наряду с этим оно будет защищать идею того, что моя концепция по улучшению себя самая правильная. Этой концепцией может стать моя религия, мое направление психотерапии, моя эзотерическая школа или практика. Деятельность эго сконцентрирована на необходимости сохранять свою идею, защищать свою идею, отвоевывать свою идею, бороться с уклонистами, извращающими мою идею. Дух уже не за что воевать. Он находится за пределами идей, за пределами словесных конструкций. Человек, познавший вечное присутствие Духа, не воюет ни за свои идеи, ни против чужих идей. Он знает, что все останется таковым, каковым оно и останется, вне зависимости от того, отвоюем мы его или нет, что суть его неразрушима. А если на уровне индивидуального сознания что-то и разрушится, то это не было сутьевым, не было имеющим отношение к вечному божественному сейчас. Как правило, люди, защищающие правоту своих идей, убеждающие в них других, попросту в них не уверены сами. Если же другие убеждаются в их правоте и соглашаются с ними, то успокаивается, и эго получило подтверждение «я прав». На этом самоутверждении эго строит свою проповедь, осуществляет свою миссию. На этом закручивается любая групповая динамика. От индивидуального «я прав, они не правы» эго переходит к коллективному «мы правы, они не правы», а затем к переубедить или уничтожить. Ищущие эго, находящиеся в подумать только духовном поиске, самое утонченное и труднозамечаемое. Не буду оригинален, если упомяну, что самые жестокие войны в истории человечества имели религиозную подоплеку. Идея избранности нации, идея разрушения одного общественного строя в пользу более справедливого, идея поиска врагов, угрожающих самим фактам своего существования в моей эго-конструкции. Куплеты из той же песни. Самая большая трагедия для религиозного эго – услышать «Стоп, поиск закончен, ты уже есть то, что ты ищешь». Неугомонное религиозное эго. Оно выносит Бога за пределы себя и начинает искать Его вовне, не утихая, не успокаиваясь, ожидая Его милости извне, наполнение Богом извне, ища утешение Бога, который должен прийти извне и ответить, забывая о том, что без всяких условий и послесловий Царство Божие внутри вас есть, а где Царство, там и Царь. Шумное религиозное эго создает идею Бога вовне по причине неприятия себя, неприятия настоящего момента. Царство Божие в лучшем случае наступит после смерти. Несогласие с реальностью, таковой, каковой она воспринимается нашими органами чувств, как с единственной, протяженной во времени и пространстве, репликой Бога, обращенной к индивидуальному сознанию каждого конкретного человека. Именно отсюда рождаются просьбы к Богу, суть которых сводится к неприятию и несогласию с этой самой проявленной Богом реальностью. «Измени, подай и даже помилуй» означает, что я не согласен с тем, как все есть сейчас, а значит, с тобой. Эта ситуация очень похожа на ослика, запряженного в повозку, который двигается за морковкой, прицепленной к шесту, находящемуся в руках у возничего. Только в истории с возничим ослик – это один персонаж, возничий – другой, приспособление повозка – элементы конструкции, а в нашем случае мы все это создаем сами внутри себя же. Бог, существующий вовне, рассуждает эго, будет улучшать меня, миловать меня, наполнять меня. Только нужно больше просить Его об этом, узнавать о Нем из книжек, проходить различные семинары и курсы на интересующие темы, ездить по монастырям, участвовать в различных религиозных ритуалах и тому подобное, чтобы Бога было больше, поскольку, по мнению эго, в настоящем моменте его недостаточно. Оно будет тысячу раз слышать «Я и Отец одно», но ни за что не позволит отнести это к себе. Для него Христос не более чем Учитель, Спаситель, историческая личность вовне, но ни за что не явленная полнота нашей богочеловечности. Иногда находящихся в духовном поиске людей посещают смутные догадки. Не являются ли создаваемые нами представления о Боге нашей идеализацией, проекцией, персонифицированной, не сбывшейся надеждой на вечную любовь, которую мы спроецировали вовне? Тут бы после этого вопроса нам остановиться, побыть, помолчать. Тихо. Хороший ведь вопрос. Но мы слишком спешим сами себе ответить. Ответить, чтобы, не дай Бог, не встретиться с пространством божественной тишины, божественной безответности. Эго само задает вопросы и само же отвечает на них в нашей голове. Нередко от имени Бога, как себе мы представляем Его. Долгое время многие из нас культивировали идею сосредоточения, концентрации на Боге, чтобы, не дай Бог, не пропал куда-то, не ушел от нас. Между думанием о Боге и проживанием Бога закрепилась в нашем уме жесткая связь, в силу чего для Бога настоящего момента просто нет пространства. Чтобы оставаться востребованным, нужным, эго будет плакать в поисках Бога, корчиться в муках отделенности от Бога, вымаливать прощение у Бога, ища того представления, о ком само же вынесло вовне. А представь, если вдруг эго услышит: «Стоп! Ничего никуда не пропадает. Все уже и всегда просто есть. И Богу, как ты понимаешь его, от тебя ничего не нужно. Нет ожиданий, нет оснований для движухи. Бог ничего не говорит, он только каждому открыт. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам дая всему жизни, дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Вымыслы человеческие. Вольтер сказал когда-то: «Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Человек отплатил ему той же монетой. Сначала, создавая во славу Бога всякие искусственные красивости, потом, на более высоком уровне своего развития, заменяя Бога различными интеллектуальными конструкциями. Осознай проекции, прекрати игры, перестань искать. Из своего, твоего мира Бог никуда не уходил. Ему просто некуда идти. Поиск, даже если признать его положительную роль в нашей жизни, завершен. Ты уже дома. Ты уже есть то, что ты искал. Найти тебя, которого здесь нет. Пройти насквозь все зримые пути. Найти тебя, хоть никаких примет, хоть след простыл, но все-таки найти. Земля безмолвна и безлик эфир. В нем не отыщешь ни одной черты. В всем мире нет тебя, но есть сей мир, лишь только потому, что дышишь ты. Я поднимусь на горнее плато, я загляну за наш земной предел. Не то, не то, опять не то. Здесь только дроби, а мой Бог всецел. Всецел. Внезапно слово рождено. Всецел, а значит, неделим на части. Мой Бог всецел, так значит, мы одно. В великой боли и великом счастье. В едином несгорающем огне сгорает двойственность. Но нас не двое. Ведь ты горишь и действуешь во мне. Тебя найдет лишь тот, кто слит с тобою. Да, руководит словами и мыслями нашими Бог. Единственный ум того, что мыслит, и того, что постигается мыслью. Единственное слово того, что высказывает, и того, о чем высказывается. Жизнь живущих и животворимых. Сущий и становящийся. Всем для всех ради сущих и становящихся. Между тем, как сам в себе он, из всего того, что так или иначе существует и становится, абсолютно никоим образом не есть ни сущий, ни становящийся. Ибо по природе своей он вообще не соответствует какому-либо разряду сущего. И поэтому вследствие сверхбытия Бога ему более подобает определение небытия. Утверждение о сущем – отрицание сверхсущего. И оба эти суждения о Боге я подразумеваю обозначение его как бытия и как небытия, по праву допустимы, и ни одно из них невозможно в строгом смысле слова. Оба справедливы, поскольку утверждение о том, что он есть, имеет основание в нем как причине сущих, а отрицание его бытия справедливо, поскольку он превосходит всякую причину сущих. И наоборот, ни одно из этих суждений не действительно, потому что они не высказываются относительно самой сущности и природы того, что составляет содержание бытия исследуемого. Ибо с Богом вообще ничто, будь то сущее или несущее, не связано по природе причинной связи. И с ним, разумеется, нельзя сопоставить ничего из сущего или высказываемого, а также из несущего или невысказываемого. Потому что он обладает бытием простым, неведомым и недоступным для всех, неизреченным и стоящим выше всякого утверждения и отрицания. Господь, Творец, Любовь, Жизнь, Истина – это то в тебе, за жизнь чего ты должен взять ответственность, чтобы дать этому проявиться в тебе. Ждать, что Бог откуда-то оттуда, извне, будет помогать тебе – это все равно, что зарыть талант в землю, проигнорировать жемчужину, которая уже есть на твоем поле, проявить глобальное недоверие к тому Богу, который уже, по слову Христа, внутри вас есть. Когда Бог сказал «Да будет свет», Он сам остался во тьме. Правда, в Библии о нем также говорится, что Он живет в неприступном свете. Но этот неприступный свет остается для нас тьмой. Бог или божественная скрытая творческая сила, действующая за всем и во всем существующем, остается для нас во тьме. И никакая мысль, никакое стремление не могут вывести его для нас на свет. Благодаря укрывающей его тьме, он скрывается от нас и указывает нам на поставленные нам границы. И даже его свет становится для нас тьмой, ибо слепит нас. Тем не менее, все, что действует за всем сущим, никогда не отдыхает, творчески открываясь в нем. Как постоянно творческое не может быть далеким от нас. Напротив, ничто не могло бы быть к нам ближе. Но несмотря на эту близость, которая так близка, что никоим образом не можем уйти от нее или укрыться от нее, ничто не может быть для нас темнее и дальше, чем эта неисчерпаемая сила. Но она далека от нашего понимания, что в действительности ничто не может быть нам ближе, чем она. Она настолько близка, что мы никоим образом не можем отличить нас самих от нее, даже если бы мы этого хотели. Если мы доведем эту мысль до конца, то мы внезапно поймем, что мы и сами являемся неисчерпаемыми, но не можем распоряжаться этой неисчерпаемостью. Мы растворяемся в чем-то неисчерпаемом, и именно так приходим к себе. Что значит это «к себе»? Поскольку его уже невозможно отличить от божественного, оно равно посреднему, но без собственной воли и без собственной силы. Оно всецело охвачено им и управляется им, как если бы оно само растворилось. Тем не менее, оно еще остается у себя, есть у себя самого, осознавая себя иным, чем божественное. Настолько иным, что оно является приходящим перед лицом божественного. Суть молитвы – осознавание Духа как вашего дыхания. После того, как это опытно раскрылось в вас, слова становятся бессмысленны. Что нового мы можем сказать Богу? И что Он еще может сказать, кроме того, что сказано уже самой жизнью? После раскрытия этого уровня совершенно бессмысленными и глупыми выглядят попытки о чем-то проинформировать Бога или посоветовать Ему в том или ином аспекте улучшить этот мир. Любая затянувшаяся по времени словесная молитва таким образом поддерживает иллюзию нашей отделенности от Бога. Где-то там есть Он, а вот здесь есть я. В переживании единения, в целостном недвойственном восприятии, становится очевидным, что Богу просто некуда отделиться от того, что окружает нас, чем по сути мы являемся внутри и снаружи. Возникает впечатление, что мода на различные семинары, тренинги психологической, эзотерической, религиозной направленности в нашем мире растет с геометрической прогрессией. Спрос рождает предложение. Кто задавался вопросом, чего мы ищем? Мы приходим и приходим, даже если тысячу раз слышали то, о чем будет говориться на занятия, чтобы послушать очередную лекцию на уже известную нам тему. Ищем новые и новые семинары. Как мы поймем, что поиск закончился, что жемчужина найдена, и наступило время продать все? И не только продать, потому что не хватает на жемчужину, но и все оставить, поскольку оно утратило смысл и значение. И ведь никто из обучающих нас не дает критериев окончания процесса обучения. Наоборот, чаще говорят «век живи, век учись». Что нам еще нужно допонять? Какого знания нам еще не хватает? Или это привычка к обучению, как привычка к завтраку, обеду, ужину? А может, мы подсаживаемся на переживание маленьких инсайтов, на вкус маленьких открытий о себе, о Боге, о других людях? Будто бы мы продолжаем учиться и никак не можем дойти до сути, до познания истины. Добросовестный исследователь знает, что истина проста. Нужно уловить суть явления, понять основную закономерность, заметить то, что не было замечено замыленным взглядом. В детстве у меня был альбом с особыми такими картинами. На них изображены цветовые пятна, а если смотреть как бы сквозь них, видно совершенно другое изображение. Все дело в особом фокусе внимания, в умении видеть сквозь видимое. Понять бы, как открывается эта дверь, вместо того, чтобы подробно исследовать ее устройство. Вспоминается тот самый ларчик, который просто открывался. И тогда, возможно, закончится поиск инсайтов, дополнительных подробностей и деталей во всем уже давно известных, к примеру, библейских сюжетах. Удалится желание знаниями или групповой сопричастностью восполнить в душе ощущение эмоциональной дыры или интеллектуального пробела. Давайте попробуем разобраться вместе. Вот, к примеру, известная всем библейская цитата: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Душевная – наша индивидуальность, то, что нуждается в познавании, возрастании, в самоактуализации, в любви других людей и их признании. Духовное – наше божественное измерение, Бог, живущий у нас и одновременно являющийся нашей сутью. Мы говорим на основании веры, живущей у нас, когда находимся не в контакте со своей сутью. И говорим «Я есмь», когда переживаем то самое измерение внутри нас. Хочется особо подчеркнуть слово «наше» и в первом, и во втором случае. Из цитаты видно, что ассоциируя себя с душевным, мы не только вступаем в конфликт с духовным, но даже воспринимаем духовное как проявление безумия. Если читать притчу о блудном сыне событийно, это достаточно интересная и поучительная история о ком-то. Если же опытно, мистически, относя ее текст исключительно к внутренней реальности, то это повествование о внешнем душевном и внутреннем духовном измерениях нас самих. Отец – это моя глубина, моя суть, дух, являющийся моим центром. Младший сын – мое эго, ищущее реализации себя во внешнем предметном мире, во внешней активности. Именно оно предлагает разделить имение, тем самым отрываясь от источника сил, энергии, ресурсов. Источник соглашается на разделение. Какое-то время сын живет на отцовских запасах, затем приходит в себя и принимает решение вернуться. После тщетных попыток восполниться извне, внешними знаниями, эмоциями, предметами, деньгами, статусностью и тому подобное, он возвращается к внутренней глубине, которая на всех одна. И происходит встреча, радость, торжество единения. Не случайно упомянутый еще один сын, который не получил опыта ухода и возвращения. Если душевное, индивидуальное в нас начинает реализовываться в отрыве от духа, от целого, возникает чувство отделенности, одиночества. Со временем наступает эмоциональное истощение, духовная жажда, которая провоцирует в нас поиск. То, что христиане называют встречей со Христом, во внутреннем измерении нашего сознания и сердца означает признание и принятие в себе не только человеческого, но и божественного измерения. Мы тоскуем по раю, нуждаемся в исцелении, ищем утраченной изначальной целостности. Мы не принимаем, отчуждаем в себе нашу человечность, тень, телесность с ее многоразличными проявлениями, и уж тем более божественное измерение жизни, которое изначально присутствует в нас. Чаще всего мы живем на стороне далече, на внешней стороне самих себя, ассоциируясь с социальной, семейной или религиозной ролью. То есть маска, желание выглядеть теми, кем мы должны быть, настолько срослась с нашим лицом, что мы себя забыли. Иногда тело болезнями, болью напоминает нам о нашей человечности. Иногда тень социально неприемлемыми чувствами и энергиями. Но мы упорно продолжаем отчуждать их от себя, вместо того, чтобы интегрировать, войти во взаимодействие, примириться с собой. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Но даже то, что Бог полностью примирен с нашей человечностью, воспринимается как умозрительная истина, которая не является нашим внутренним опытом. В каждом из нас продолжает жить тоска по целому, по истине, по любви. И вместо того, чтобы открыть источник в себе, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чьего потекут реки воды живой, через принятие Христа, а во Христе и нашего Бога-человечества, мы продолжаем восполняться из внешних источников, когда видим в том или ином месте возможность почувствовать любовь, познать что-то новое, многоразличные проявления жизни, мы спешим туда, мы готовы платить за это, лишь бы не направить поиск в глубину. Пожалуйста, с особым вниманием прочитайте эти библейские строки, с осознанием того, что Бог, который есть ваша глубина, ваша суть, взывает к вашей периферии, к внешнему человеку. «Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Мы оставили нашу же глубину и пошли искать вовне. Наши водоемы не могут удержать внешние воды, несмотря на то, что мы посещаем храмы, семинары, собрания, конспектируем транслируемые нам истины, записываем их на диктофоны. Чужой источник лишь на время может утолить твою жажду. Но если в тебе не открыт доступ к сути мироздания, которое в тебе присутствует изначально, ты постоянно будешь зависим от того или иного пространства, где с тобой происходит восполнение и открытие. Мы снова и снова идем в те места, где мы переживали те или иные состояния, не осознавая, что любое переживание подобного рода всегда с нами и в нас, ведь именно мы их переживаем. Рано или поздно надежда на место или на человека, которого в собственном восприятии мы сделали источником духовных истин, рушится. И мы разочаровываемся не только в них, но и во внешнем Боге. Это состояние называют религиозным кризисом. Еще раз прошу, сместите фокус внимания и прочитайте это как призыв вашей же глубины. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты – Господь Бог наш». Возвратившись к Господу нашего сердца, в наши глубины, мы будем утешены чувством целостности. Через наше сердце, средоточие внутреннего мира, Бог, вечное Я Есмь, говорит с нами. «Сердце мое говорит от Тебя, ищи лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». И от избытка жизни возгоревшийся огонь более невозможно будет удерживать внутри. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Если в тебе возгорится этот огонь, тебе уже не нужно будет ходить на огонек кому-то. Если в тебе откроется источник, ты уже не будешь жаждать вовек. Осознанность, ясность, внимательное восприятие, мужское качество, чувство, любовь, женское. Каждому из нас, вне зависимости от пола, необходима сбалансированность этих составляющих. Донести идею осознанности можно только посредством любви. Но без любви осознанность, как слово «вечность» из льдинок в замке Снежной Королевы. Замечаю, что сегодня многие люди убегают, именно убегают, в разговоры об осознанности из страха переживания жизни такой, как она есть, переживания близости. Ведь любить, жить с открытым сердцем, жить уязвимо, рискованно и больно. Поэтому, думают такие люди, буду наблюдать чувства, вместо того, чтобы их проживать. В то же время многие люди теряют себя в любви или других интенсивных переживаниях, избегая труда осознанности. И, увлекшись чувством, игнорируют осознанный взгляд на отношения, на те или иные явления жизни. Единство осознанности и открытость любому переживанию жизни в настоящем моменте, сочетание мужского и женского начал в одном человеке, и называется на языке Востока просветлением, а на психологическом языке – целостностью. Просветление невозможно и недостижимо для тех, кто не имеет мужества проживать то, что есть, бежит в абстрагирование от жизни, в схемы и интеллектуальные представления о ней, взятые из пусть даже самых высокодуховных источников. Я часто видал свет, иной раз он являлся внутрь меня, когда душа моя имела мир и тишину. А когда скрывался, причинял мне чрезмерную скорбь, потому что иной раз являлся он вне, вдали, или даже совсем скрывался. И тогда думалось мне, что верно, он совсем не хочет уже более являться. Но когда я начинал плакать и проливать слезы, и показывать всякую отчужденность от всего, и всякое послушание и смирение, тогда он являлся опять, как солнце, когда оно разгоняет густоту облака и мало-помалу выказывается радостотворное, блестящее и круговидное. Так, наконец, ты, неизреченный, невидимый, неосязаемый, преснодвижный, везде, всегда и во всем присущий и все исполняющий, видимый и скрывающийся каждый час, и днем, и ночью, удаляющийся и приходящий, исчезающий и внезапно опять являющийся, мало-помалу прогнал бывшую во мне тьму, рассеял покрывавший меня облак, очистил зеницу умных очей моих, открыл душевный слух мой, снял покрывало нечувствия сердца моего. Сделав меня таковым, ты очистил от всякого облака небо мое, то есть душу очищенную, в которую, приходя невидимо, не знаю каким образом и откуда, ты вездесущий, внезапно обретаешься в ней и являешься, как другое солнце. О неизреченное снисхождение! Благодарю тебя за то, что ты, божественное существо, пребывающее превыше всех существ, соделался единый дух со мною, без смешения, без изменения. Благодарю тебя за то, что ты открыл мне себя, как не вечерний день, как не заходящее солнце. О ты, не имеющий места, где ты мог бы укрыться, ибо никогда ты не скрываешь себя, не презираешь никого. Напротив, это мы скрываемся, не желая идти к тебе. Для тебя нет разницы между бытием и жизнью, ибо ты есть совершенное бытие и совершенная жизнь. Первый признак того, что ты живешь, черпая из источника, это отсутствие беспокойства. Ты уже не беспокоишься по любому поводу. Ты беззаботен и радостен. Тебя не обижают чужие слова, не мучает потребность во что бы то ни стало добиваться своего. Отсутствует неприятие того, что есть. Ты непринужденно легок и спонтанен. Ты не сопротивляешься тому, что происходит вокруг. Божественный Эрос – это любовь к Богу? Божественный Эрос – это нечто высшее, чем любовь Божия. Это безумие. Великая любовь к Богу, соединенная с жертвой, сладостно распаляет сердце. И как пар выбрасывается божественный Эрос, который невозможно сдержать, и соединяется с Богом. Божественный Эрос размягчает твердые кости, которые делаются настолько мягкими, что человек не может устоять на ногах и падает. Он становится как свеча, помещенная в теплое место, которое не может стоять прямо и наклоняется то в одну сторону, то в другую. Ее поправляешь, она снова наклоняется,
снова падает, потому что вокруг тепло, очень тепло. Когда человек находится в таком состоянии, ему нужно куда-то идти или что-то делать, он не может. Ему приходится бороться, он старается выйти из этого состояния. А человек, охваченный божественным эросом, может чувствовать боль? Если боль очень сильная, то она стихает и делается терпимой. Если слабая, исчезает. Видишь, люди, когда влюблены, находятся в таком восхищении, что и про сон забывают. К сожалению, есть духовные люди, которых смущают слова «божественный эрос». Не понимают, что такое божественный эрос, и хотят убрать это слово из своего лексикона, потому что оно их смущает. Вот до чего мы дошли. И наоборот, миряне, которые знают, что такое человеческий эрос, когда им говоришь о божественном эросе, сразу отвечают: «Это должно быть что-то высшее». Со многими из ребят, которые познали мирской человеческий эрос, я быстро нахожу общий язык, если начинаем говорить о божественном эросе. Вы когда-нибудь от большой любви падали без сил на землю? Вы когда-нибудь чувствовали, что не можете пошевелиться, не можете ничего делать? Они сразу догадываются, что это что-то высшее, и мы начинаем понимать друг друга. Если на нас, говорят они, так действует простая мирская любовь, то можно себе представить, что такое любовь небесная. Никто не пытается остаться навсегда сытым после обеда или расслабленным после массажа. Также никому не приходит в голову удержать смех после просмотра комедии или восторг от созерцания природы. Тем не менее, в духовных кругах бытует миф о состоянии непрекращающегося блаженства и покоя, наступающем после просветления. И действительно, радость, любовь, покой могут физически ощущаться рядом с реализованным человеком. Тем не менее, такой человек может злиться, печалиться, проявлять признаки беспокойства. Чем же состояние реализации отличается от обычного состояния человека? Реализованный человек не препятствует ни одному из проявлений. Он не пытается удержать радость, и она все чаще приходит к нему. Он не пытается быть спокойным, и покой не прерывается беспокойством. Так же, как облака не меняют солнце, истинная природа человека неизменна и не проявлена. Для того, чтобы было то, что есть, не надо делать что-либо другое, дополнительно к тому, что мы делаем. Сама наша природа, оставленная в покое, не даст нам пребывать в состоянии пассивности или суеты. Так солнце испаряет воду, создавая облака, заслоняющие солнце. И оно же создает ветер, их прогоняющий. Возникающие в людях чувства авторства – это попытка удержать облака или остановить ветер. И ветер, и облака пойдут согласно своей природе, а попытка ими управлять не вызовет ничего, кроме страдания. В чем же тогда смысл духовных практик? Пока непостоянство касается мысли, принять ее легко. Но никто без тотальной трансформации своей истинной природы не сможет равностно отнестись к сильной физической или эмоциональной боли. Поэтому самоисследование, разворот ума к своей собственной природе, готовит человека к этим неизбежным моментам в жизни. Старость, болезнь, смерть – главные экзаменаторы проделанной работы. Надо понимать и принимать, что у нас крайне мало шансов выдержать этот экзамен. но это не имеет никакого значения. Верующий человек со временем возвращается к утраченной простоте сквозь наработанную в религиозной жизни сложность. Концептуальная религиозность приводит к утрате невинности, живого переживания Бога. Умственная вера в невидимое со временем замещает ощущение дыхания Бога в нас самих. Со временем мы устаем от этих нагромождений представлений. И тогда внезапного проливного дождя или найденной в кармане монетки, или преломленного с друзьями хлеба, или двух полевых лилий оказывается вполне достаточно. Если же потерю думания о концептуальном, узнанном из книг Боге, считать потерей благодати, то приходится признать, что мы не можем пребывать в этом думании постоянно. Религиозные люди постоянно разочарованы, постоянно каются по этому поводу. Бог вряд ли нуждается в том, чтобы мы поддерживали его существование у нас своим напряженным думанием о нем. Одного согласия с тем, что есть, никак не называя этого, чтобы не утяжелять, достаточно для того, чтобы переживать жизнь и дарить жизнь, став ее руслом и потоком одновременно. Это очень просто. Для этого не требуется никаких усилий. Нищий духом – тот, кто не имеет никакой опоры вовне, только внутри. У него ничего нельзя отнять. У него уже все отнято. Он ничего не имеет. Он есть. Есть только одна постоянная опора, которая необходима человеку. Но ее невозможно найти в видимом мире, в мире воображения и представления. И как только внимание человека переключается, переносится на эту опору, укореняется в ней, человек исчезает, и остается только одна эта истинная и всегда сущая опора, которая и есть Бог. Бога нельзя представить, его нельзя назвать. Он не относится ни к одной религии, хотя во многих из них есть указания на него. Бога нельзя пережить и жить послевкусием этого переживания, думая, что ты познал его. При этом Бога нельзя потерять, потому что даже если ты не осознаешь это, но ты всегда являлся им, Бог просто есть, и им можно только быть. Однажды у одного суфия спросили, как можно распознать духовного человека? Суфий ответил, это не то, что он говорит, и не то, каким он кажется, а та атмосфера, которая создается в его присутствии. Вот что является свидетельством. Ибо никто не в состоянии создать атмосферу, не принадлежащую его духу. Выходит, нужно быть просветленным полностью, чтобы реагировать на происходящее адекватно. Придется допросветлиться окончательно. Только поосторожней, пожалуйста, и без фанатизма. Вот тут на днях встретил очень уместное в этом контексте высказывание Станислава Грофа. Мистики и шизофреники находятся в одном и том же океане, но одни плывут в нем, другие тонут. Мне хотелось шептать людям в уши: «Очнитесь, проснитесь». Скоро тот человек, которым, как вы уверены, вы являетесь, умрет. Так что очнитесь сейчас и удовольствуйтесь этим знанием. В поисках нет нужды. достижения никуда не ведут. От них ничего не зависит. Так будьте же счастливы сейчас. Поймите, любовь – это единственная реальность мира, потому что все является одним единым. А единственными законами есть парадокс, юмор и перемен. Проблем никогда не было, нет и не будет. Оставьте свою борьбу и отпустите свой ум. Выбросите свои тревоги и растворитесь в мире. Нет нужды сопротивляться жизни. Просто делайте все наилучшим образом. Откройте глаза и увидите, что вы гораздо больше, чем вам кажется. Вы есть мир, вы есть Вселенная, вы сами и другие тоже. Это чудесная игра, господа. Пробудитесь и воскресите свой юмор. Не волнуйтесь, просто будьте счастливы. Вы уже свободны. Ты словно нерасщепленный сахар в крови. Ты надежда и радость моя, прошедшие годы мои. Угасающий огонь, разгорающийся от новых ветров. Ты пропавший ребенок из моих радужных снов. Это ты, северный ветер моей одинокой луны. Это ты, лучи, которые за решетками не видны. Ты задачка, имя которой так называемый я. Ты невыплаканная детская песня моя. Это ты облака, затворившие мой праздничный свет. Ты стена, и тебя же сегодня как будто бы нет. Ты пьянящие бури цветов, ты слякоть осенняя в океанах и реках, бушующих и развесенних. Ты осознанно дикий зверь, ты страдание этого мира, сокрушитель иллюзий моих и моих же кумиров. Тихий шум вдалеке куда-то спешащих машин. Ты мой шелест листвы, тень моих далеких вершин. Ты жених, опоздавший на подвенечный свой пир. Ты поэзия веры о бессмысленности всех этих игр. Не пришедший ко мне тогда, а ведь было уже все готово. Ты и звук, и молчание мое, и верность, и слово. Это ты, восхищенные взгляды твоих одиноких людей, в час, когда внутри пульсирует бездна идей. Ты как женщина, которой нужно только одно. Ты звучащий заново, потерявший вкус вино. Ты в самодостаточности и в моей глубинной потребности, в тихом шаге домой и в чужой супружьей неверности, в грязной воне бомжей около полшестого в стране ожидания, в пирожках с бутербродами, в кофе на Ярославском вокзале. Ты в распахнутом настежь пальто и в бушующей вьюге. Ты сомнение мое и мое же предательство друга. Я уже не ищу, не хочу твоих ближе и дальше, опьяненной твоей уже правдой, иронией, фальшью. Ты моя неприкаянность. Ты идущая с нами, исчезающая в чертоге женщина в шелковом саре. Слезы матери в дни, когда твой друг пишет другу, что хоронит безвременно в никуда уходящую вьюгу. Ты в забытых когда-то моих номерах телефонов. Ты же пыль на коробке от старого магнитофона. Будто смотришь на нас с футболок и обрывков новой газеты, обоняемой в снах и в невыкуренных сигаретах. Ты юность моя и манящая звездами старость. Ты ведь ведаешь, знаешь, сколько же нам осталось. Ты в заботливом взгляде, в морщинках моих родителей, в католических ликах твоих воцерковленных небожителей. Это ты, мир и благость чужого чужбинного дома. Ты один только есть, если рядом нету второго. Откровение спящего тела и скрытность угасшего духа. Дорогой, нам похоже на свете не жить друг без друга. Ты в сердце планеты, и в росах, и в раковых клетках, и в озлобленном взгляде непринятой мною соседки. Это ты, это снова ты с самим же собой соревнуешься. И уже победил. Ты вообще ни о чем не волнуешься. Ты обилье парчи на чужом и бессмысленном облачении. Если хочешь, молчи. Мне сегодня не нужно прощения. Мне б себя утолить из ладоней твоих или из лужи. Ты ведь есть, ты во всем, и мне будто бы больше не нужно. Август, ночь. Ты ответственность автора знания, недописанных строк о значении горнего звания. Завтра новый день на земле твоей начинается. Умоляюсь заснуть, но мне как-то не умоляется.